красные директора. Они для них главное сбить команду. Красный директор ВПК знает, без хорошей команды, без толковых, умных. Ну, понимаете, обязательно должен быть умница вокруг него, потому что они знали. Ведь решались технические вопросы. Красные директора ВПК все-таки занимались довольно серьезными вещами. И не иметь толковых вокруг себя людей они не могли. Поэтому его отличие от Фокина, например.
Вы мне задали, Владимир Петрович, тему на следующий уже эфир. Обязательно постараюсь об этом поговорить. Как это вообще все менялось. Поблагодарю нашего гостя, посла Украины в России, первого посла Украины в России Владимира Крыжановского за участие в нашем эфире. Поздравляю вас с наступающим праздником.
Я тоже.
И до новых встреч, уважаемые слушатели.
Человек, привыкший рано вставать. При моей работе мне приходилось спать по 3-4 часа.
В «Поверх барьеров» передача «Профессия дворник».
Сил отнимает массу. Работа тяжелее грузчицкой. Из моих знакомых люди шли именно в истопники, в сторожа, куда угодно, или дворником вокруг булочной, где участочек очень небольшой, оплата не интересовала. Справка для милиции – это нормально.
Дворник охранял дом и всю территорию от воров. Чтобы не стянули белье, понимаете ли, с чердака, или калоши с парадного, или зонтик.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
История американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и world music. Время джаза. Каждую субботу в 22 вечера, в воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы в гостях в Институте региональной прессы. А директор института Анна Аркадьевна Шароградская принимает участие в нашей передаче. Здравствуйте, Анна Аркадьевна.
Добрый день, дорогие слушатели.
Третий участник нашей беседы – адвокат Сергей Голубок. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Только что закончилось судебное разбирательство по делу о лишении вида на жительство в России американки Дженнифер Гаспар. И у меня сразу вопросы к вам, Сергей. Это событие, оно получило очень большой резонанс, и не только в России, оно получило очень большой резонанс в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Для России, на самом деле, это событие имеет некоторые особенности. И вот как раз об этих особенностях я хотел бы с вами вначале поговорить. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы рассказали о том, как вы пытались добиться от судьи и от представителей УФМС добиться каких-то подтверждающих данных о том, что заявило ФСБ в отношении Дженнифер Гаспар.
В соответствии с законом, вид на жительство иностранца может быть аннулирован, если этот иностранец выступает за насильственное свержение основ конституционного строя, либо представляет собой угрозу безопасности России, либо граждан России. Эти обстоятельства должны быть доказаны миграционным органам, которые принимают решение об аннулировании вида на жительство. Причем по закону бремя доказывания возлагается на государственный орган. Не согласившись с решением об аннулировании вида на жительство, Дженнифер Гаспар обратилась в суд, и в суде произошло следующее. Миграционная служба, вместо того, чтобы представить конкретные доказательства, которые можно было бы обсуждать, сообщила, что есть письмо из Федеральной службы безопасности, и этому письму они на 100% доверяют, и на этом аргументы их закончились. Ходатайство защиты о истребовании соответствующих материалов из ФСБ, о вызове свидетелей из сотрудников ФСБ, о привлечении ФСБ в качестве заинтересованного лица к участию в деле были оставлены без удовлетворения. По большому счету это означает, что вид на жительство иностранца может быть аннулирован, потому что этого захотела служба безопасности. Объяснений никто не услышал. Это ставит большое количество иностранцев, законно проживающих в России, в ситуацию, когда они должны понимать, что в течение 14 дней они должны будут уехать из страны, потому что так захотела Федеральная служба безопасности. Это удивительно, потому что если такая логика будет применяться и в дальнейшем, то можно, в общем-то, отменить закон о правом положении иностранных граждан, где предусмотрены конкретные основания, просто написать, все иностранцы должны уехать, если так захочет ФСБ. Это грустно, это опасно, и это нивелирует, в принципе, судебный контроль за деятельностью исполнительных органов власти.
Сергей, скажите, вы как адвокат, насколько мне известно, имели также право ознакомиться с секретным документом ФСБ, дав гарантии неразглашения. Но вам не предоставили даже этого права.
Да. Мы предлагали, если этот документ на самом деле секретный, передать дело в городской суд, который имеет право рассматривать дела, связанные с государственной тайной, и предоставить возможность стороне защиты с этими документами ознакомиться, чтобы опровергнуть те данные, которые могли бы быть там изложены. Но суд, в принципе, не захотел такую возможность нам предоставлять. Интересно, что иммиграционная служба подтвердила, что она никаких данных из ФСБ, кроме как общего письма, не видела и не запрашивала.
Анна Акадьевна, скажите, 5 июня произошла история в аэропорту Пулково с вами, когда вы пытались улететь в Соединенные Штаты Америки. Это событие, казалось бы, не имеет отношения к тому, которое мы только что обсудили. Но на самом деле, если так немножко поглубже копнуть, все-таки здесь намечаются такие параллели, можно провести. Я хотел бы вас вначале попросить рассказать несколько слов о том, что произошло в Пулково.
Ну, эта история была освещена в прессе достаточно подробно, даже больше, чем подробно, потому что там много было вымысла. Но, в общем-то, я вижу здесь параллель. Почему? Потому что мне сказали совершенно открытым текстом, сказали люди, которые меня пригласили за 5 минут до выхода на посадку в комнату ручного, если я не ошибаюсь, досмотра, и сказали, что они должны досмотреть мои вещи. Поскольку я не везла ничего такого предсудительного, я сказала, пожалуйста, только делайте это скорее, потому что я должна успеть на самолет. Они мне сказали, нет, вы никуда не летите, мы будем составлять протокол, у вас тут вот 11 флешек, мы будем их описывать, и компьютеры, и айпады, и все это такое. Они открыли один из моих чемоданов, очень поверхностно посмотрели, но в основном их интересовала моя электроника. Я им выдала, как они думали, все. Но в кармане у меня лежал еще iPhone. iPhone – это тоже то, что вывозится без декларации, без всего, но для меня это тоже было нечто, что, по крайней мере, мне позволило с ними каким-то образом бороться. Когда я поняла, что они всерьез не дают мне улететь, когда я поняла, что они ссылаются на то, что у них есть информация, что я увожу нечто, что может нанести ущерб Российской Федерации.
Безопасности.
Безопасности. И так далее, я тут же сообразила, что это мог быть какой-то клеветник, который то ли позавидовал тому, что я часто езжу преподавать, то ли просто враждебно ко мне относится. И я сказала, может быть, вы мне скажете, что это за информация, что я могу такое вести. Нет, мы не можем, придут сотрудники ФСБ, и они вам об этом расскажут. Мы просто технические исполнители.
Это говорит таможенники.
Это говорили люди в этой таможенной комнате. Тогда я вынула iPhone и позвонила и сообщила журналистам о том, где я нахожусь и что происходит. И, собственно говоря, я тоже позвонила Вагуру, и не Вагуру, я позвонила своему секретарю и сказала, что я бы хотела, чтобы ко мне приехал адвокат. Говорила это достаточно громко и ясно, чтобы понимали, что я делаю. Но это вызвало такую реакцию некого замешательства, потому что они сказали, ну, мы только исполнители, это другие люди. Я говорю, я предполагаю, что это, скорее всего, прокуратура, на которую мы подали в суд за то, что они учинили проверку незаконную, непредусмотренную, потому что у нас только что была проверка, и при таких обстоятельствах, когда, собственно говоря, эта проверка требовала от нас просто остановки работ. Ну, вот это все вместе взятое, когда они отказались наотрез мне сказать, кто сообщил им эту информацию. Нет, дескать, мы этим сами не владеем. Так же, как и сказали на суде, мы получили от ФСБ и прочее. И когда мне сказали, что нет, ни при каких обстоятельствах адвоката мы к вам не допустим, и таки не допустили, когда он приехал, и когда они, по сути дела, держали меня 6-6 плюс часов, требуя, чтобы я оставила эти все свои материалы, по сути дела, которые я везла для того, чтобы там 2 месяца работать. Я сказала, что я не вижу оснований. И они сказали, что эти материалы должны изучаться, изучаться экспертами, изучаться будут долго, и тогда они уже сделают вывод, что на самом деле я вывозила и зачем, и так далее. Но опять же, это будут не они, а ФСБ, сотрудники. Они едут, едут, они сейчас приедут.
То есть ФСБ фигурировало все-таки в объяснении?
Ну, так они думали. Я же думала, что это все же прокуратура. А в это время мне стала поступать встречная информация от журналистов, которые дозвонились до ФСБ, спросили, а что вам Шароградская, дескать, помешала? Те сказали, что у нас к ней нет никаких претензий, мы вообще об этом ничего не знаем. И то же самое им ответили в МВД. Значит, все равно мое предположение до сих пор — это только предположение, но оно остается в силе. Поэтому это не то, что они не хотели мне сказать, хотя, конечно, им бы, наверное, запретили сказать, что происходит. Это то, что эти органы, которые нами распоряжаются, нашим передвижением, нашим имуществом, нашей жизнью,
нашей информацией, которую мы
они
владеем,
не подконтрольны не только суду, но и гражданскому обществу. Потому что, по сути дела, журналисты не только города, не только Москвы, не только Европы и Америки обращались к ним с вопросом, в чем причина. И я до сих пор не получила на это ответа, как я не получила свое имущество, которое они мне не возвращают до сих пор. Я понимаю, что они когда-то вернут, но это все делается какими-то странными методами. Я не юрист, но даже как обыватель я понимаю, что здесь что-то ненормально.
Сергей, у меня к вам вопрос. А как вот вы мне можете прокомментировать вот это все происходящее?
Я думаю, что для гражданина совершенно не важно, какой орган государства с ним взаимодействует. Гражданин должен быть уверен в том, что его права, если и нужно ограничить, будут ограничены постольку, поскольку это необходимо в конкретной ситуации, эта необходимость в конкретной ситуации будет в конце концов проверена судом. И, наверное, вот эта тактика перекладывания ответственности одним органом власти на другой орган власти – это дымовая завеса. Для гражданина совершенно неинтересная. Человек должен быть уверен в неприкосновенности себя, своей собственности, своей информации и защите своих прав, если эти права будут неправомерно ограничены. И в конечном счете это вопросы не только индивидуальные, это вопросы экономической стабильности, это вопросы стабильности общественной. Люди должны как раз чувствовать себя в безопасности, а не подвергаться ущемлению своих прав под предлогом обеспечения безопасности. Это грустная, грустная тенденция.
Спасибо, Сергей. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы обсуждаем с директором Института региональной прессы Анной Шароградской, адвокатом Сергеем Голубком два события, которые по сценарию ФСБ привели и могут привести к судебным разбирательствам, и которые вызывают вопрос о том, насколько защищены граждане России от произвола силовых структур в стране. Сергей, вот скажите, существует ли еще какая-то возможность в отношении Дженнифер Гаспар, вот решение этого вопроса?
В любом случае будет обжаловаться решение, которое вынесено. Здесь есть основания в дальнейшем для обращения в Европейский суд по правам человека, если городской суд не прислушивается к нашим доводам. Безусловно, будут использоваться правовые средства защиты.
А скажите, вам известно из юридической практики нечто подобное в последнее время? Можете привести
были,
примеры?
Были такие дела, которые дошли до Европейского суда. Дело Нолан против России, когда американский религиозный деятель был из Краснодарского края выслан. Есть дело из Дальнего Востока, Лю-Лю против России. Пока, к счастью, это были единичные случаи, когда иностранцы, давно живущие в России, без объяснения причин, со ссылкой на национальную безопасность, были из России выдворены. Ничто не ново. И если говорить о праве, конечно, сложно ссылаться на правовые нормы, когда они нарушаются, но для права это не страшно. Уголовный кодекс нарушается каждый день, но он от этого не перестает быть законом. А правовая оценка будет дана рано или поздно тем или иным судом происходящему.
Анна Аркадьевна, вы, насколько мне известно, будете требовать признания незаконным изъятия имущества, признания нарушения неприкосновенности частной жизни, тайной переписки и гарантированного Конституцией право на допуск адвоката. Вы не сомневаетесь в своей победе?
Вы знаете, я предполагала, что если победы не будет, а это будет, в общем-то, первая победа, потому что они очень много сделали такого, что мне могло помешать вообще выехать, поскольку мне они сказали, ну, вы через суд востребуете все потери, которые вы понесли. Я сказала, что потери несут даже не я, а потери несет университет, который меня пригласил, и они не могут меня заменить уже только потому, что занятия начинаются через 2 дня. Курс, который я у них читаю, не читает в Америке никто. И это еще и то самое, что, я считаю, ускорило смерть моего мужа, который думал, что я улетела. И он целый день не включал ни радио, ни телевизор, он не знал, что меня задержали. А у него был уже инсульт. И когда он узнал, что я возвращаюсь, а я возвращалась домой в тот вечер, потому что я не могла вылететь. И они пытались послать меня в Дубай, и через Дубай в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке я должна была покупать билеты, что тоже было под вопросом, есть ли билеты, нет ли билетов, в какое время я прилечу и так далее. А все это требовало больших денег, но я согласилась лететь, и они спросили, вы готовы в течение 10 минут вылететь? Я сказала, да, я готова, потому что меня там ждут, я должна быть. И когда выяснилось, что я должна уплатить больше 43 тысяч рублей для того, чтобы лететь, а билет у меня был туда и обратно куплен еще в марте, а у меня таких денег с собой не было, у сына тоже не было столько денег, когда он приехал, чтобы понять, что происходит. А, в общем, все это очень усложнило ситуацию. У мужа несколько позже, но развился второй инсульт. Вот я его похоронила на прошлой неделе, и я думаю, что они добавили и эту проблему тоже. Поэтому это не только произвол, это не только нечто, что унижает человеческое достоинство. Они не считались никоим образом с тем, что они как-то мне что-то должны объяснить.
Однако, какая сейчас ситуация вокруг Института региональной прессы? Мы сейчас являемся свидетелями и процесса над Фондом развития свободы информации Ивана Павлова, вашего адвоката, кстати, и, соответственно, супруга Дженнифер Гаспар. Большие проверки сейчас идут, жалуются солдатские матери Санкт-Петербурга. То есть, я даже не буду перечислять о разных других организациях. Что с вашим Институтом развития региональной прессы?
Вы знаете, на этот вопрос я ответить не могу. Они пришли 7 мая, пришли вчетвером с представителями Минюста, прокуратуры. Позднее они еще прислали представителей МЧС проверять нас. Проверка началась, мы предоставили то, что они просили. Городской прокурор попросил районного прокурора задать мне вопросы по списку. Бедная женщина смущалась, потому что вопросы были, простите за это слово, идиотские. И когда я ее спросила, вы понимаете, что вы задаете мне идиотские вопросы? Она говорит, простите, но я должна задавать их так, как они были сформулированы. Ну вот на этом мы расстались. Мы предоставили все, что они просили. Я ответила на идиотские вопросы. Вообще себя скверно чувствую, когда обычно я отказываюсь отвечать. Но я терпеливо отвечала, мне было жаль спрашивающую. То есть ту, которая воспроизводила эти вопросы. А потом я уехала и приехала, и ни звука о том, во что вылилась эта проверка и вылилась ли во что-то, то есть никакого заключения, ничего нет. А по-видимому, не найдя ничего такого подсудного или за что нас можно привлечь в том, что мы им предоставили, они решили покопаться в моих, по сути дела, в том числе и личных делах, переписке и прочем. И, по-видимому, от того, что они там накопали, как они это будут интерпретировать, будут какие-то выводы, какие-то, не знаю, предостережения или еще похуже и прочее. Но мы это все проходили, и когда нам вынес Минюст в свое время предостережение, тогда мы судились. И у нас с Иваном Павловым были как под копирку и ему, и нам одни и те же претензии. А наш суд был первым, Иванова с блеском выиграл. Ну, все, сейчас, ну, не будет Ивана, будет кто-то другой, наверное. Я намерена бороться всеми легальными способами ровно столько, сколько мне будет позволять закон.
Сергей, теперь у меня к вам вопрос. Готовы ли вы защищать интересы Анны Аркадьевны и ее института?
Безусловно, безусловно. И у нас есть только одно оружие. Это право в борьбе за достоинство. И это и международное право, и российское право. В конечном счете здесь нет ничего чуждого российскому обществу либо российской правовой традиции. Идея о том, что государство не должно произвольно вмешиваться в дела частных лиц, частных организаций, вполне понятно. И никто не спорит, что у государства должна, в принципе, быть возможность проверить, насколько та или иная деятельность соответствует закону. Недаром Анна Аркадьевна на вопросы отвечала. Но и у граждан должна быть возможность в независимом суде поставить вопросы перед государством, которое должно на эти вопросы ответить. Если этим независимым судом не является районный суд, он должен быть городской суд. Не будет городского суда, будет Верховный суд. Не будет Верховный суд, будет Европейский суд. Здесь вопрос о правах каждого проживающего в стране, насколько каждый может чувствовать, что эти права защищены. Я не думаю, что здесь есть что-то невероятное или странное, или неприемлемое для России.
Пожалуйста, Анна.
Мне хотелось бы сказать, поскольку все же я имею дело с прессой, у нас пропал вот этот жанр репортаж из зала суда. Сергей не сказал об этом, ну, потому что вы не спрашивали. Но Сергей напомнил мне ситуацию, когда впервые из зала суда была трансляция, радиотрансляция, потому что процесс был очень такой показательный. Это было не в России, это было в Америке, это был обезьяний процесс. Это когда обезьяний процесс, это религия традиционная и учение Дарвина. И вот такой адвокат Кларенс Дэрроу, он, собственно, защищал право преподавать в школах учение Дарвина. Вся Америка за этим следила. И зал не вмещал, большой зал не вмещал всех желающих. И тогда впервые в Америке транслировалось это по радио. Здесь было отказано телевидению освещать то, что происходило. Здесь было отказано, а Сергей обращался к суду, чтобы дали возможность транслировать по радио. И, конечно, жанр судебного репортажа, который очень четко доносил бы то, что говорили обе стороны, я не говорю одна сторона, дал бы просветительскую какую-то такую картину людям, которые поняли бы, что в суд нужно идти, и судиться нужно, и нужно выдвигать свои аргументы. И вот там, где редактор вычеркивает то, что не нравится, потому как это написал журналист просто, потому что он написал, здесь вычеркнуть нельзя. Просто нельзя, потому что это произносилось, это аргументы сторон, и это обществу нужно. И вот здесь я думаю, что очень хорошо, что вы все же возвращаетесь к этой теме и пытаетесь понять, как нужно сделать. А я со своей стороны считаю, что семинары, которые мы проводим для журналистов со специалистами в области, скажем, просто, может быть, азбуки, как нужно проводить такого рода репортажи, мы обязательно будем делать.
Спасибо большое, Анна Аркадьевна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы были в гостях в Институте региональной прессы, а у нас в эфире были директор этого института Анна Шароградская и адвокат Сергей Голубок. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».